Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я часто повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Известный танцовщик, балетмейстер, педагог, представитель прославленной артистической династии Мессереров-Плисецких Азарий Михайлович Плисецкий сегодня у меня в гостях, чему я чрезвычайно рад. Азарий Михайлович, здрасте, дорогой.
Я как рад встретиться с вами здесь, в студии, поблагодарить вас за приглашение и повспоминать наши общие моменты нашей жизни.
Да, замечательно, замечательно. Этим займемся. Азарий Плисецкий – знаменитый представитель знаменитейшей балетной династии Плисецких-Мессереров. Династия, впрочем, не только балетная. Судите сами – Асаф и Суламиф Мессереры, брат и сестра, звезды большого балета 20-х, 30-х, 40-х годов. Их брат Азарий, взявший сценический псевдоним Азарин, драматический актер, любимец Михаила Чехова, у которого он и играл в «Амхате втором». Их сестра Рахиль – Ра Мессерер, звезда немого кино. Ее дети – Майя Плисецкая и танцовщики и балетные педагоги Александр и наш герой Азарий. Сын Асафа Михайловича – художник Борис Мессерер. Сын Суламифи Михайловны – танцовщик и балетмейстер Михаил Мессерер. Не отдыхала тут природа на потомках, ничего не скажешь. Трудилась вовсю. Как и они сами. Потому что тут ничего не было жизнью поднесено на блюдечке с голубой каемочкой. Азарию Михайловичу не суждено было увидеть родного отца. Он появился на свет в июле 1937-го, а отца, крупного советского хозяйственника, арестовали 3 месяцами раньше, а в январе 1938-го расстреляли. Вскоре после этого арестовали его жену Рахиль, и с 8-месячным Азарием на руках она отправилась в Алжир, акмолинский лагерь для жен изменников Родины. Двое других ее детей, Майя и Алик, чудом избежали детдома для членов семей изменников Родины. Так вот начиналась жизнь будущего замечательного танцовщика и педагога, кумира Кубы, на балетной сцене которой прошли лучшие годы его жизни. А помимо, будь он неладен, Алжира и кубинского триумфа, была еще в этой большой жизни работа с Роланом Пети и Марисом Бежаром. Впрочем, пусть он сам обо всем этом и расскажет, один из последних представителей самой, наверное, великой династии в истории русского балета. Вы знаете, я не собираюсь, естественно, с вами говорить о политике, но есть одно обстоятельство, которое не позволяет мне не начать с политики. В этой студии бывали политзаключенные, даже узники сталинского ГУЛАГа, был у меня и такой замечательный, с тяжелой судьбой гость. Но не было ни одного, кто бы оказался в ГУЛАГе или вообще в лагере в таком возрасте, в каком оказались вы. Год вам еще тогда не было, когда вы с вашей мамой Рахиль Михайловной попали в так называемый Алжир, расшифруем для тех, кто не знает, акмолинский лагерь жен изменников Родины. И вот при всей замечательности и исключительности вашей жизни, это все-таки уникальное, это совершенно такое обстоятельство, с которого не начать, что называется, невозможно.
Ну, так уж началась моя жизнь.
Ходить вы там стали, да, насколько я понимаю?
Да, да. Меня привезли в горизонтальном положении. А вертикально я перешел.
И смех, что называется, и игре.
Так получилось.
Да, это получилось. И, ну, тут немного разовьем тему, чтобы нашим зрителям было понятно, было все понятно, стало понятно. Отца ведь своего вы так и не видели, да?
Нет. И он обо мне узнал только из телефона следователя, который позвонил матери и сказал, никаких вопросов не задавать, кто родился.
Ух ты.
Мама так... Родился сын. Пам, и тут же повесили трубку.
И больше никаких известий.
Совершенно понятно было, что это был прием следователя, чтобы добиться подписи отца.
Добился?
Добился, к сожалению, потому что по протоколам допросов можно было понять, что именно вот с этого момента, с моего рождения, он начал подписывать все эти обвинения чудовищные.
Ох ты, Господи, ох ты, Господи. Хронологически это его арестовали в...
30 апреля.
30 апреля.
37-го. Расстреляли 8 января. Ага. 38-го уже.
То есть вот параллельно вы все-таки с ним, не видя друг друга,
жили какое-то время на этой земле.
Просуществовали, жили. Отец был крупным таким, что называется, деятелем. И, видимо, очень таким эффективным деятелем,
да,
политическим,
да,
дипломатическим, административным.
Какие-то очень ответственные миссии. Директор Аксихугля и так далее.
Но старшие, и Майя, и Александр, конечно,
они
его
помнят,
хорошо,
да.
Они его
Майя,
хорошо помнят.
А Александр не так, конечно, но все-таки ему было уже 5 лет, 6. А Майя его отлично помнит.
Такая действительно судьба. А вот что вы помните? И помните ли? Ну, наверняка помните. Судя по вашим воспоминаниям, у вас такая какая-то прекрасная такая память, и фотографическая, и образная. Вот что вы помните из этого Алжира? Потом ссылки, в которой вы были несколько лет с мамой, в Чимкенте, тоже неподалеку от этих мест.
Ну, Алжир я вряд ли могу что-то сказать, что я помню. Слишком маленький я был. Это все было по рассказам матери. Потому что, ну, когда мне было 8 месяцев, я туда попал. А когда я начал ходить, и, в общем, это уже ближе, это за год и ближе к 2 годам. Когда нас освободили, то есть на поселение.
Я как себе представляю, как вы пошли в этой камере, как все эти женщины этим следили.
Как ни странно, конечно, там было очень мало для детей, или совсем не было. И во всяком случае, мама мне рассказывала, что все старались взять меня на руки, и я страшно не любил это. И как она меня изображала, я их пугал так.
То есть вы для них были такой живой куклой такой.
Ну, конечно, все скучали, все плакали, все только дай подержать. И, ну, благодаря матери меня не отняли от груди, потому что она кормила меня. И мне грозило тоже отделение от матери и посылка в детдом. И вот только благодаря тете.
Да, это сейчас мы вспомним, как тетя ваша совершенно тоже исторически, во всех смыслах слова.
И совершила этот бросок.
Да-да-да. Персонаж вас оттуда, что называется, просто вытащила. Я слышал даже какую-то песню там эти женщины пели, да?
Да, это как-то утром я застал мать с листочком бумаги. Она ночью проснулась в 4 утра. Вдруг ей пришла на память эта песня, которую она записала, которую пели заключенные. Но я не знаю, буду ли я исполнять вам сейчас.
Если бы хотя бы куплет могли просто напомнить поэтически, потому что там какие-то слова.
Я помню, рано утром на рассвете корпусной придет. На поверку встанут дети, солнышко взойдет. Проберется лучик тонкий по стене сырой к заключенному ребенку крошке дорогой. Но светлее все ж не станет мрачное жилье. Кто вернет тебе румянец, солнышко мое? Вот в таком плане.
Мурашки по спине бегут. Как все-таки действительно всюду жизнь, и человек старается всюду выжить и не потерять себя, да?
Да, и как эти женщины несчастные, красавицы, женщины, которые были с ней там, все эти жены известных людей.
Да, военачальников, всех этих командиров красных.
Как они все-таки выживали.
Кто-то ведь даже зарисовал вас там, да?
Да, да.
Прелестный совершенно такой рисунок.
Я его испортил, старался исправить, но сделал хуже.
Боже мой, что вы хотели исправить? Там и так очень красивый мальчик.
Вот он
в кудряшках такой.
Да.
От того времени, от тех вот, значит, естественно, вы не могли в таком возрасте сохранить какие-то воспоминания именно о пребывании в Алжире. А вот какое-то такое может быть, иррациональное такое воспоминание, ощущение, какие-то страхи, какая-то, может быть, какая-то травма, какая-то остались?
Ну, не знаю, я сейчас так анализирую уже, сам психоанализ такой, самоанализ, что почему я всегда боялся людей в форме военной.
А, что вы говорите?
Это и почему при лае собак у меня все покрывалось, как то, что называется, гусиной кожей.
Ух ты.
Я боялся. И думаю, откуда это? Возможно, это оттуда.
Я думаю, что это оттуда.
Да. Но воспоминания такие довольно ясные уже. Все-таки, как ни странно, я помню уже с момента Чимкента, когда нас в ссылку уже из лагеря освободили.
И тоже не сахар был, что называется. Конечно,
ну,
не лагерь,
ну, конечно,
но...
это была все-таки свобода. Свобода пробежаться по пыльной дороге, посмотреть на людей, покататься на ишаке.
Ну, конечно.
Так что там отсылки у меня такие. Горестных воспоминаний не было. Горестные – это все на маму приходилось.
Ну,
Но вместе с тем я ее утешал. Тоже с маминых рассказов. Я, когда она начинала плакать, я говорил, не плачь, домой поедем. Хотя понятия дома у меня еще
не было. Конечно, вас не было. Но было понятие того, что это не дом.
Да.
Что это не дом. Ну и дорогой наш Борис Асафович, сидевший на этом месте, рассказывал мне о вашей встрече с Назарбаевым и грандиозной вашей реплике. Но я бы хотел услышать это из первых уст.
Ну, это вообще я благодарен Казахстану, что они сделали все-таки мемориал этот.
Да. Которого мемориал... нет в России.
Нет в России, да. И... Этот мемориал – это, в общем, форма покаяния.
Конечно.
О этих страшных временах. И когда они открывали этот мемориал, меня пригласили туда, в Алжир. И мне страшно хотелось поехать туда, посмотреть хотя бы краем
глаза. Впервые вы там
побывали,
конечно. Да?
Ну, лагеря как такового там уже не было. Одни бараки эти остались, колючей проволоки не было. Но все равно
ничего
мне было...
Ничего не всплыло какие-то?
Нет. Но потом Назарбаев сделал такой прием для бывших узников. И был такой шикарный овальный стол, где он сидел. И по очереди так спрашивал людей. И когда ему сказали, вот, что я был маленьким узником там, он говорит, а сколько же лет вам было, когда вы там сидели? Я говорю, я там не сидел, я там лежал. Ходить я еще не умел. Он так посмеялся. Ну, это такое юмор сквозь слезы.
Это юмор сквозь слезы, а что не что серьезно, это, конечно, вот мы подчеркнем, что действительно Назарбаев такой мемориал
сделал. Это слава ему.
А в России, где таких мемориалов, ну, как минимум, могло бы быть около десятка по количеству таких известных зон, гулаговских, этого нету.
К сожалению, большому сожалению.
Еще, конечно, так символично, что это был Акмолинский лагерь, Акмолинск, который потом стал Астаной, очень, кстати, красивым городом, а теперь он стал Нур-Султаном.
Целиноград, Астана.
Да.
Акмолинск, а сейчас Нур-Султан.
Нур-Султан, да. Вот такая вот, что называется, трансформация, тоже очень символичная для, видимо, для нашей истории такой общей, потому что все равно во многом, хотя это все теперь разные страны, но история у нас общая и достаточно, что называется, тяжелого. Ну, а теперь все-таки к тому, как вы были из этого спасены. Ведь если бы не было этого могущественного, знаменитого клана Миссереров, тогда еще, в общем, только Миссереров, потому что Плесецкий, отец ваш был расстрелян, а вы только подрастали. Если бы не было этого могущественного клана и, главное, вот эту способную горы свернуть вашей тетушке Славе Михайловне и надежного, как человек просто необычайно, Асафа Михайловича, ведь все бы могло закончиться очень печально.
Это вы правы совершенно. Это благодаря именно сплоченности нашей семьи, благодаря мужеству Соломи Михайловны и Асафа Михайловича, была спасена наша семья, семья Плисецких.
Семья Плисецких. Ведь помимо того, об этом мы еще сейчас поговорим, помимо того, что, как Соломфия Михайловна вас оттуда с мамой
вызволяла
просто. Но самое еще важное, ведь что они детей взяли старших ваших, взяли Майю,
да,
взяли
да.
Александра. Уж им-то точно грозила участь оказаться в каком-то детском доме. Да еще Александру могли бы заменить ими фамилию,
абсолютно,
как
да.
было с братом Василия Аксенова.
Да.
И все?
Та же жизнь.
Привет, никогда бы вообще в жизни
мы
не
встретились.
Мы
избежали этой участи только благодаря МСРРам. И не просто они взяли Майю, Соломфия Михайловна взяла Асафа Михайловича Алика, они просто предохраняли их от всех этих страшных каких-то ситуаций, которые им грозили. И старались как-то изолировать их от всех неприятностей, которые могли сопутствовать этому.
А еще, если я не ошибаюсь, счастливое обстоятельство, о котором Борис Вазов рассказывал, то, что в момент, в день ареста Майя и Александра не оказалось дома. Они, опять же, тоже символично были в Большом театре на спектакле.
Да, да. Они пошли с цветами, чтобы вручить Соломфии Михайловне. И она поняла, в общем, по цветам, что что-то произошло.
Ага.
А момент ареста мама часто мне рассказывала, как пришли за отцом, как он старался ее утешить, хотя сам был страшно, и как она дрожащими руками собирала ему этот чемоданчик. И вот такой просто момент, как она мне рассказывала, как она стояла с галстуком в руках, в дрожащих руках, говорила, а галстук нужен?
Боже мой.
И вот просто это как кадр она. Ну, как киноактриса, она умела очень хорошо рассказывать все это. Ей запомнилось все.
Да, да. Мы напомним, что мама ваша была киноактрисой, звездой еще немого кино.
Немого кино, да.
Очень красивая женщина. Вот из всех, конечно, МСРРов она была самой.
Да,
самой. Самый,
пожалуй.
Самый красивый, это точно, совершенно. А уж говоря о кино, еще хочу сказать, что это, конечно, история. На самом деле Голливуд по ней плачет. Голливуд по ней плачет. Это вот такой вот, я не знаю, это такой вот такой новый, может быть, список Шиндлера, только на, что называется, на материале сталинской эпохи и сталинских репрессий, и того, как люди и гибли, и спасались, и в силу каких-то чудесных обстоятельств, и в силу какого-то фантастического мужества их спасавших людей.
Да.
Но ведь сколько людей отрекалось
от своих близких? Да, это поразительно.
Сколько людей, сколько, как эти...
Сколько разводов было?
Сколько было разводов?
Отречений?
Да. Сколько было разводов? А уж эти, казалось бы, могущественные эти члены Политбюро, которые своих жен
да.
вообще отбрасывали, как, да. я не знаю, как
ступень
ракеты. И Молотов, и Поскребышев, и Калинин. Кажется, один только Ворошилов, когда пришли за его женой,
вышел.
Он с наганом вышел. Он с наганом вышел. А эти люди, ваши, эти замечательные МСРРы, у них даже, видимо, в мыслях не было, что можно
абсолютно.
От своих, как-то, так сказать, отречься и не вступиться за них. Просто это, конечно, совершенно, я считаю, фантастическая история. И будем ждать Голливуда. Да?
Надеюсь.
Ну, я понимаю, что, как бы так сказать, такой ваш главный какой-то жизненный ориентир и учитель, и вообще всем человеческим вы обязаны маме вашей замечательной. А в профессии это Асаф Михайлович или нет?
Во многом.
Во многом,
оба,
да?
Пожалуй. И Соломфия Михайловна, которая была педагогом хореографического училища, когда я там учился, и которая, конечно, меня подправляла и направляла. И Асаф Михайлович, когда я пришел уже в Большой театр, я у него занимался в классе. И его систему, его логику, его классов я перенял для себя.
Угу.
Поэтому они, конечно, во многом направляли мою жизнь. Творческую.
Асаф Михайлович, это тот, ну, я не знаю, насколько это редкий случай, но то, что великий танцовщик еще и стал великим таким педагогом.
Да, педагогом, да. Он то, что называется, чувствовал ноги, такое есть выражение. Вот он умел дать такие экзерсисы, которые, как Майя говорила, у него лечебные классы.
Да-да-да, замечательно, они... замечательно. И я, у меня выпало счастье с ним быть знакомым, хорошо знакомым. Я помню эту его точеную фигуру и какую-то такую абсолютную гармонию формы и содержания его, человеческого содержания и выражения в этой невероятной элегантности и всегдашней какой-то подтянутости.
Да, это было поразительно в нем. Когда... Я не знаю, помните ли вы 80-летие его на Большом театре. Им 80 лет, как он рядом с Володей Васильевым
показывал ему футболиста.
И не просто рядом, а он, Володя, порой не мог даже повторить за ним это.
Вот еще о чем хочу вас спросить. Вы в своей книге, в замечательном своем мемуаре, вы пишете о том, что сегодня нельзя смотреть... без улыбки даже, как вы выражаетесь, на такие съемки документальные, хроникальные кумиров танца прошлых лет, настолько шагнула вперед исполнительская техника. Речь идет, конечно, об улыбке и о взгляде профессионала, потому что когда я смотрю там на Уланову, Ермолаева и Кореня в «Ромео и Джульетте», я восхищаюсь невероятно каждый раз, когда мне это приходится. Но вот о чем я вот хочу вас спросить. А пошло ли балету как искусству на пользу вот эта вот тяга к такому техническому, невероятному совершенству? Не умолила ли эта роль как чего-то такого вот божественного?
Ну вот вы практически ответили уже заранее на этот вопрос, потому что когда я говорю про улыбку прошлых лет, это скорее относится к технике прошлой.
Да, я понимаю.
Но исполнительское мастерство, действительно, когда смотришь Ермолаева в «Тебальде» или Уланова в «Джульетте».
И Кореня в «Меркуцио».
Но Кореня можно вспоминать и в «Тореадоре».
Да.
Великие. Это были артисты с большой буквы. И вот этот артистизм, он сейчас как-то, пожалуй, преуменьшился, к сожалению. Именно из-за увлечения формой и из-за оттачивания техники бесконечной, которая шагнула неимоверно. Сейчас смотришь выпускников школы. Сегодня я, кстати, собираюсь посмотреть выпускной концерт хореографического училища. Смотришь, ребята такие вещи делают, которые мастерам раньше не снились то, что... И, конечно, техника шагнула неимоверно, но в пропорции артистизм, исполнительское мастерство, актерское мастерство на сцене не прогрессировало в должной мере, как техника.
Оно, видимо, и не могло бы уже прогрессировать параллельно, потому что это эти технические элементы, они требуют такого сосредоточения сугубо на их выполнении, что...
Абсолютно точная фраза ваша. Действительно, это отвлекает от роли.
Ну, конечно.
Техника.
Да. Ну, конечно.
Возможно это, да.
Конечно. Но я повторяю, вот для меня вот это вот... пробежка Улановой из кулисы в кулису в «Ромео и Джульетте». Да. Это все-таки...
Все вспоминают это.
Все-таки, да. Это все-таки
этот пробег
есть.
Многого стоил.
Ну, а теперь я хочу следующего этапа вашей жизни коснуться. Вы пишете, что 10 лет, проведенных на Кубе, где вы танцевали и ставили спектакли, да, это, насколько я понимаю, ваши от 25 лет до 35 примерно, да? Это лучшие годы вашей жизни.
Ну, пожалуй, я не откажусь
не
от этих слов. Действительно, вот так получилось. Так получилось, потому что я перед тем, как получил это предложение поехать на Кубу, очень сомневался. Я понимал, что уйти из Большого театра на какое-то время, это значит перечеркнуть все, что было как-то наработано. Да и вообще страшно было уехать на год, мне сказали, на год на Кубу.
Да еще за 3 земли.
Да куда, неизвестно.
Никуда
абсолютно.
Там вообще, во Францию, в Германию, да. Просто
и вместе с тем что-то мне подсказало, что это новые горизонты, что это что-то... Во всяком случае, когда я согласился, и я уже потом не жалел. Это было всегда интересно, это совершенно новый мир открылся, новый пласт культуры, новый язык, новое видение.
А на Кубу Вас отправили, что называется, по блату? Или наоборот, чтобы уменьшить такое влияние и количественное, и количество клана Мессерер в Плесецке? Как это было?
Нет, не думаю, что так уж по блату. Но хотя очень большую роль сыграла Ирина Викторовна Тихомирнова, когда ее там...
Жена Асафа Михайловича.
Да, она была на Кубе с группой, и кто-то там обратился из кубинского руководства, угу, что вот у вас такой замечательный балет, не могли бы вы нам оказать такую техническую помощь? А каким образом...
Братскую помощь.
Как-то. Братскую помощь, да. Ну, тогда братскую помощь оказывали и в спорте, и в промышленности, и во всем. Кстати, такая была организация ГКС.
Да.
По экономической помощи.
Угу. Да. Я вспоминаю это огромное, помните, здание его, да, совершенно. Да, гигантское. В Гаване, да. Гигантское. Это работало.
Ну вот по этой линии, в общем-то, и выбирали. И я в то время уже очень увлекался и педагогикой. Учился уже в ГИТИСе, будучи в театре. То есть я и танцевал, и, в общем, как-то отвечал вот этим требованиям, которые нужны были, что и самому танцевать, и давать классы, и переделать
тоже,
видимо, остановки.
Тоже, видимо, Михайловича.
Наверное. Во всяком случае, повезло, что на меня пал этот выбор. Хотя было страшновато, честно говоря. Но вот так получилось, что я все-таки поехал на год. Остался на 10 лет.
А вот эта вот просьба об оказании такой, значит, творческой, братской помощи, это означало, что все-таки Куба тогда была, что называется, в такой второй лиге мирового балета? И уже...
Нет, второй. Там были зачатки только балета.
Только
зачатки. Была замечательная танцовщица Олеся
Алонсо. Была Олеся Алонсо.
Но она уже была как американская танцовщица.
Ну,
она в ABT работала. Она работала с Баланчиным. Ее вообще слава пришла ей не на Кубе, а в Соединенных Штатах. Но она вернулась все-таки на Кубу.
Как и обещала. Она ведь обещала, что вернется на Кубу, когда Батиста свалится.
И так и получилось. В общем, она вернулась, и то, что Фидель ей оказал такую финансовую помощь, и вообще то, что они были знакомы, это было зарождение Кубы. Но это счастливый момент для меня был, потому что там действительно мне пришлось делать все, на что я был способен, и даже не был способен. Но приходилось делать. И ставить, и танцевать, и ездить с ними на Трабахо Волюнтарио, это в поле.
То есть вы все, что называется, прошли,
все,
абсолютно. Вы
управлять.
Не были в каком привилегированном положении такой, приглашенной, что называется, звезды.
Нет. Я влился в этот коллектив, и я старался интегрироваться как можно больше во всех отношениях. И в стиле танца, и в выучивании быстром новых партий, и передача опыта молодым, которые только появлялись, танцовщики. В общем, все из меня тянули, что
легко
я мог.
Вообще нашли во всех смыслах слова общий язык с кубинцами?
Да, безусловно. То, что они, смеясь, называли меня Азари, ты аплатонадо.
Аплатонадо, конечно. Аплатонадо, то есть полностью, как бы, так сказать, освоившийся, интегрировавшийся. Если дословно взять, то от слова платану, то есть превратившийся в такой наш родной банан.
Точный перевод.
А с Алисией Алонсо, с ней ведь не просто было найти общий язык. Она была человек и остается человеком.
Нет, у нее, когда я приехал, у нее был партнер Рудольфо Родригес. Хороший очень партнер, аргентинец, который тоже, которому пришлось уехать с Кубы из-за экономических каких-то моментов. И вот я уже к этому времени уже был на Кубе, и она взяла меня в партнеры. Ей было удобно со мной. Я всегда как-то любил очень искусство партнерское. И мне и еще в школе это нравилось. И, в общем, она почувствовала, что вот мои руки как-то ей подходят. И взяла, и вот таким образом мы танцевали 10 лет. Я был как единственный ее партнер.
И, конечно, мы должны напомнить людям, что это, конечно, это лучшие годы Кубы. И это годы, когда Кубой был увлечен весь мир. И, в частности, были очень увлечены люди в Советском Союзе, потому что в Кубе видели вот У них-то, у нас уже какие-то, у нас там и уже этот ГУЛАГ, и сталинщина прошла, и вообще какие-то сидят непонятные люди во власти, а там молодые, вот там у них получится.
Ну,
там
я прошел через это, но это были предметы как раз дискуссии с Альберто Алонсо, мы с ним, он тоже очень любопытный был. Вот ты пережил это, и расскажи, вот, а как у нас может быть? И когда я часто ему говорил, а вот у вас может случиться такое... Он говорит, нет, у нас такого не может быть. Потом, когда наконец случалось, он говорит, казарка, как... Que inteligente eres.
Какой ты умный.
Какой ты умный. Я говорю, я не умный, я... Есть, знаете, эту пословицу испанскую. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Да, конечно.
Больше знает.
Да, черт. Дьявол, он мудрый не потому, что он старый, а потому, что он... Не потому, что он дьявол, а потому, что он старый.
Это тот случай.
Это тот случай. Вы действительно это все... Уж вы-то на собственной, что называется, шкуре прошли и узнали, что такое эта система. Ну и мы не можем не упомянуть тот факт, что ваша интеграция в кубинское общество зашла столь далеко, что вы женились на кубинке.
Да, это было неизбежно.
И женой вашей была действительно замечательная.
Замечательная танцовщица, да. Мы с ней много. Помимо Алисы, я и с ней танцевал, и с другими, с Хозефиной Мендес, с Авророй Бош, и с Миртой Пла, и с, мне со всеми.
Это да, да, да. Жемчужины,
которые были в короне Алисии.
Да, да, да. Потому что действительно оказались абсолютно жемчужными, потому что они все разъехались потом по миру и стали...
И стали великими педагогами.
Лойпа сейчас... Лойпа вообще стала примой у Бежара, если я не ошибаюсь.
И Урлана Пяти.
И Урлана Пяти, прежде всего, да.
И сейчас она в National Ballet в английском. Да, но мы с ней готовились к Варне. Ну, и я уж так в шутку, может быть, плохую шутку сказал, ну, вот золото получишь, я на тебе женюсь.
Ох ты, стимулировал.
Стимулировал. Ну,
получила?
Видно, она постаралась, а мне уже некуда было.
Ну, все, конечно, что же, господи.
Нет, действительно, у нас был такой хороший союз. И, к сожалению, он распался, потому что мне пришлось уехать, а ее не отпускали с Кубы. И, в общем, Атлантика оказалась слишком большим барьером
для продолжения. Вот этот вот феномен кубинского балета, его взлета в 60-е и 70-е годы, это сугубо результат работы Алисии,
Фернандо и Альберто.
Альберто, ваш, не будем тоже, так сказать, скромничать. Или все-таки вот в эти слагаемые примешалась необычайная такая музыкальность и пластичность, и танцевальность кубинской нации, потому что, ну, мы же знаем, что в классическом балете, может быть, до этого не было больших достижений, но для кубинца танец – это то, что для русской культуры слово – это самое, так сказать, пик самовыражения.
Точно, совершенно вы говорите. Это и этнический, так сказать, этнический талант, и музыкальность, и вообще это страсть к движению. Все идет через движение, через жестикуляцию. Для них это больше даже, чем слово.
Конечно. И вы это все тоже учитывали,
конечно,
в своей работе?
Конечно. Я всегда вспоминаю, когда я ставил что-то малышам каким-то, там какой-то танец, и я им показываю там подебаск какой-то. Подебаск, и вот идет подебаск нога, корпус. Они, кроме того, что идет нога, они уже успевали сделать движение бедрами какое-то и выходили. Да. Я говорю, пожалуй, я у них больше научусь, чем они у меня.
Замечательно.
И, конечно, это пластика кубинского.
Причем эта пластика ведь удивительное дело. Это же вот можно вести такой только ее, этот самый генезис такой этнический от влияния негритянского такого начала.
Возможно.
Но на самом деле это не так. На самом деле сами кубинцы любят говорить, что белые, которые хорошо танцуют, танцуют лучше темнокожих.
Ну, классику.
И не только классику. Наверное, это
неверно вообще, потому что сейчас темнокожие такие танцовщики есть, как Карлос Акоста, ведущий Royal Ballet'а, или там сейчас и в Мюнхене есть замечательные кубинские танцовщики. Они по всему миру сейчас.
Когда-то, мне кажется, был такой предрассудок, что как бы их конституция им мешает, вот так сказать, в классическом балете добиться успеха. Оказалось, это совершенно ошибочно.
Они способны, они действительно, у них и чувство равновесия, вращение кубинцев. Угу. Особенно мужской танец развился. Да? Невероятно развился. Вот. Я горжусь тем, что вот мои первые, эти самый первый мой выпуск, ребята, которые танцевали мою хореографию «Канто Виталь», они, ага, они показали такой действительно блеск мужского танца.
Угу.
Угу. Сейчас даже на эту тему там пишут диссертации по развитию мужского балета. Ну, а к женскому балету имеет большее отношение Фернандо Алонсо и Алисия сама.
И Алисия
она сама не преподавала никогда, но как личный пример это было нужно. Хотя все вот эти четыре балерины, первый выпуск таких больших балерин кубинских, они все очень разные.
Абсолютно разные, да. Абсолютно разные. И прекрасные все, каждый по-разному. Да. И при этом совершенно не похожие на Алисию.
Нет.
Совершенно не похожие, абсолютно такие самостоятельные, что называется, индивидуальности. Мы упомянули Фернандо, мы упомянули Алисию, но еще, то есть он тоже,
Альберто
Алонсо, на самом деле для России, для Советского Союза, для советского балета самый знаменитый персонаж.
Ну, только первый.
Конечно.
Первый открыватель
модерна.
Конечно,
потому что ему мы обязаны Кармен Сюитой.
Да.
И вообще приходом модерна на сцену Большого театра.
Безусловно.
Но там ведь интересная история. Я знаю, что вы, в общем, были крестным отцом этого замысла.
Серым кардиналом.
Как это было?
Тоже я очень дружил, я рассказывал наши все эти связи с Альберто. У нас были общие какие-то увлечения. Альберто был вообще чемпионом по пулевой стрельбе из пистолета.
Угу.
Даже чемпион, он был членом олимпийской сборной какой-то в Бразилии когда-то. И мне это очень нравилось. Он меня водил в тир, мы с ним стреляли. Ну, это, между прочим.
Был... Ну, что ж, любитель всяких таких плейбойских вещей, да?
Технически, да. Ну, у него была группа, называлась «Данса Контемпорания», группа, где он экспериментировал совершенно с новые вещи. Меня это страшно увлекало, потому что у нас такого не было.
Не было ничего.
Для меня было это открытие, что можно танцевать как-то не просто по пятой позиции, а что-то еще делать и что-то придумывать. И он вводил какие-то речевые моменты, уже искал что-то новое. И меня это увлекало, и когда я увидел его балет, который вы упомянули, «Эль Соляр».
«Эль Соляр», да,
«Эль Соляр»,
да,
как перевести, наверное, «Воронья слободка».
«Воронья слободка»,
вот
да,
такая, да.
Ага.
Где коммуналка. Разные характеры, коммуналка, где разные характеры, вот они-то все танцевали там. Вот этот балет они должны были привезти в Россию. И я маме написал, что вот у меня такой знакомый хореограф, которого я очень люблю, и обязательно пойди и приведи Майю. Ей, наверное, должно это понравиться. И мама, конечно, не преминула сказать это Майе, что вот Азарик написал такое письмо, и что очень хочет, чтобы ты пошла посмотреть это. Майя сопротивлялась, как поначалу, потому что это было в Лужниках, где-то на спортивной арене спектакли. Нужно было зимой идти там где-то по гололеду. Ну, в общем, мама чуть ли не силой ее повела за руку на этот балет. И Майя сама пишет, что когда она увидела вот этот новый совершенно хореографический язык Альберто, она говорит, меня словно ужалило. И она поднялась потом на сцену, чтобы поздравить хореографа, и говорит, не хотели бы вы сделать для меня Кармен?
Ух ты!
Тот просто отпал Альберто. Великая Плесецкая. Но он не представлял себе, сколько трудностей нужно было преодолеть, чтобы наконец это состоялось. Но Майя со своей энергией, со своей увлеченностью смогла увлечь всех. И, в общем, добилась разрешения на постановку. Альберто пригласили где-то в январе. Вот январь, февраль, март, апрель, примерно 4 месяца он работал.
До этого вообще, по-моему, никаких приглашенных
не
постановщиков
было
не в Большом театре.
Не было зарубежных хореографов тогда.
Блюдейша называется, девственность
такой. И потом этот балет вообще стал таким семейным творчеством, потому что привлекли...
Семейным подрядом. Борис Асафьевич замечательно оформил.
Замечательно оформил, нашел гениальную форму. Это все. Щедрин замечательную аранжировку сделал.
А я по неграмотности вообще думал прежде, что началось, как бы так сказать, Щедрина. Оказывается, даже Щедрин был не первым, Шестаковичу
он, предлагали. Это разные были приглашения. На МСРР тоже не сразу пало. Угу. Это сначала предложили Тышлеру. Я помню, я даже ездил за ним.
Грандиозному художнику.
Да, привозил его на репетиции. Угу. И он самый первый, у меня даже на съемке есть, когда он смотрит. Так присматривается к движениям Тышлер у нас в Большом театре. Вот, и потом Щедрин предложил Шостаковичу, который отказался. И, в общем, разные были предложения. В конце концов, скомпоновалась эта команда Щедрин, Майя, Альберт Алонсо и МСРР Борис. Вот они начали работу, и вот получилась такая... чудная вещь, как балет «Кармен».
Да, уже который... историческая, революционная вещь.
Абсолютно перевернувшая сознание очень многих.
И, насколько я понимаю, такое второе рождение Майи Михайловны произошло, как балерины.
Я настолько раз танцевала «Кармен», и с таким наслаждением она всегда танцевала это, что этот балет разошелся сейчас по репертуарам всех театров. Мы с братом приложили немало к этому. Мы ездили во многие города переносить этот балет. Как я шутил, что мы... Это советская власть плюс карменизация всей страны.
Всей страны. При том, что... или я ошибаюсь, что у балета на выходе была трудная судьба.
Да, да. И не все его приняли. Далеко не все. Все эти странные позиции, все эти не классические формы, они вызывали такой протест. Ну, как все новое. Как все новое.
Ну, как все новое. Но это действительно было
как такая... Эйфелеву башню, которую хотели снести.
Это уж точно. Да, это вот такая была, наверное, сооружение Эйфелевой башни в этих таких... Да, классических кварталах Большого театра.
И сейчас «Кармен»
—
это уже и в гимнастике, и в фигурном катании, и везде звучит эта музыка именно из этого балета.
Ну, выходит, что не только советский балет в вашем лице много дал кубинскому балету, но и кубинский балет.
Безусловно.
Благодаря Альберто Алонсо просто такой...
Это этим я горжусь тем, что я тоже был, когда уже состоялась премьера здесь, в Большом театре, Альберто вернулся на Кубу и тут же стал ставить этот балет на сцене, на кубинской сцене. И мы с Алисией были первыми исполнителями.
А Алисия, небось, ревновала, потому что Майя станцевала первая, да?
Да, да. И часто она говорила, что у нас лучше все равно, чем в Большом театре. Кстати, смешно так получилось, что когда я вернулся уже с Кубы, Николай Фадеевичев, который был постоянным партнером Майи, он уже уходил со сцены, и нужно было подготовить нового исполнителя на роль Хосе.
Да.
И я стал показывать это Саше Годунову. И он исполнил вот как раз мою версию. Она довольно сильно отличается от того, что делал Фадеевичев.
Но не очень разный вдавался Годунов и
Но он так здорово это сделал, Саша, что это был красавец Хосе.
Да.
Но перед тем, как он это все выучил, мне пришлось с Майей 5 раз станцевать это в Японии.
Ну, уже грандиозно.
Дон Хосе с Майей. Это было незабываемо. Хотя это, конечно, разыгрывать все эти любовные адажио с сестрой не просто было.
Но
получилось. Но мы подготовили. Но потом после Саши Годунова был Виктор Барыкин замечательный, Хосе. И уже... А сейчас балет этот идет постоянно на сцене Большого театра. Я тоже этим очень горжусь.
Конечно.
Все-таки, что этот балет не устарел абсолютно. Он сейчас смотрится так интересно.
Сейчас уже он превратился в новую классику такую.
Абсолютно.
Абсолютно. Да. Абсолютно, конечно. А какие, между прочим, отношения были у Майи Михайловны с Алисией? И были какие-то или нет?
Ну, такой дружбы... Не было, конечно. Была и ревность, и настороженность, но корректность политическая была.
Была. Ну, а еще одна деталь, которую я не могу не отметить, потому что я это знаю из достоверных источников, а именно от моей жены, что на Кубе фамилия Плесецкой ассоциировалась исключительно с вами. И когда я первый раз ее упомянул в разговоре со своей тогда еще невестой, она сказала: Плесецкий, конечно, Азарий.
Да, это... Я Кубе благодарен очень за такое признание, потому что когда Майя приехала, все говорили, приехала сестра Азария.
Ну, грандиозно. Но вы действительно, без всяких преувеличений и комплиментов, вы такой стали легендой.
Да, даже стали называть детей моим именем.
Ничего, вот этого я не знал.
Здесь, сейчас в Москве живет, я с ним еще не познакомился. Угу. Случайно увидел на интернете Азарий и набрал и спросил, что за имя. Оказался кубинец, который сейчас живет в Москве. И Азарий Перес Флорес. Замечательный, замечательный созвучие.
Конечно, конечно, конечно. Абсолютно.
Он сказал, что его мама очень любила балет, и когда он родился, она назвала его моим именем. И сейчас это довольно распространенное имя.
Грандиозно, грандиозно. Ну,
так что наследил.
Наследил. Но вы упомянули уже о том, что вам приходилось делить все, так сказать, тяготы и трудности и карточной системы,
да,
всей этой жизни кубинской. И тем не менее, вот я...
Смешно, сейчас вспомню, мы упомянули Лойпу. Когда я уже был женат на ней, и мы уже жили вместе, у меня были привилегии тоже в питании. Нам давали какие-то рационы специальные. Да. И мы выстаивали там очередь, что нам доставалось. Угу. Ну, одновременно мы жили в таком здании, где было много специалистов русских.
Фокси?
Да.
Фокси? Не,
и Фокса, и еще Сьерра Маэстро.
И Сьерра Маэстро, конечно.
И там был распределитель этот. И там распределяли продукты. И мы там жили. И, ну, поскольку было много знакомых из России, мы всегда приглашали на наши спектакли людей. Ну, особенно маленьких детей, там, девочек там. И они все боготворили Лойпу. Ой, она лебедь, лебедь. И вдруг мы стоим, и девочка сзади какая-то с мамой стоит в очереди, подходит наша очередь, и нам выдают кусок мяса, взвешивают. И девочка говорит, тетенька лебедь мясо покупает. И у нее слезы град. Это было такое разочарование, что это отделили этим куском мяса распределители.
Замечательно, замечательно. Азарий Михайлович, это поразительная вещь. Вот. Куба для людей, у которых связана с ней та или иная часть жизни, мы прошли через всю эту бедность, нищету, эти все карточки дали. И тем не менее это сохранилось.
Я повторяю, что это были лучшие годы.
Лучшие годы. И то же самое я могу сказать и о себе. И очень много людей я встречал, которые ездили по всему миру, много чего видели. И почему-то практически все Кубу вспоминают как что-то необыкновенное.
Что-то родное.
Чем вы это объясняете?
Наверное, потому что Куба заставила нас вернуться в молодость наших отцов, в молодость созидания чего-то нового, в молодость открытия. И энтузиазм, который царил вокруг нас, увлекал нас этим. Нам уже было не страшно там ночевать в гамаках, искусанные комарами, потому что мы знали, что что-то мы сотворяем чего-то нового. И действительно, родился, в моем случае, я был свидетелем и участником рождения совершенно нового искусства – балета на Кубе. Я горжусь моими учениками. А то, что я нашел себе там применение, это, конечно, и заставляет меня говорить, что это были лучшие мои годы.
Я вас понимаю. Но ведь после Кубы было много чего значить.
Много, много.
Был и Ролан Петти. Был Морис Бежар.
Да, Джон Немайер. И со многими я работал, и были замечательные работы. Но это был уже другой возраст. Я уже сам не танцевал. И уже того энтузиазма. Хотя было благополучие жизненное, но такого энтузиазма, который мы испытывали во время нашего пребывания на Кубе, нашей работы, такого же, как «Вольверан лас оскурос говендринос инсу балькон сунидо акальгар». Первакеес, кесувуэло рефренаван, эсус но вольверан.
Вы знаете, и напоследок я вам все равно хочу задать вопрос про политику, с которой мы начали, потом с нее ушли, но вот вернуться в такой финальной коде, вернуться к тому, с чего мы начали, но на новом уже, что ли, витке. Потому что, опять же, вопрос, который я вам хочу задать, вот в такой полной мере на него ответить, и адресован он может быть именно только вам. Чтобы вы, человек, не увидевший своего отца, начавший ходить, сделавший первые шаги в камере гулаговской, первые эти свои годы, проведший в ссылке, что бы вы сказали сегодня тем, кто ходит с портретами Сталина и в прямом и в переносном смысле слова делает вообще из него икону?
Ну что, меня это нескончаемо огорчает. Нескончаемо огорчает тупость людей, которые видели все ужасы, но не поняли ничего в жизни. Все ужасы сталинизма, все ужасы геноцида собственного народа, который организовал Сталин, и которые хотят повторить это. И не просто, они как-то еще принимают эстафету этого и становятся как бы последователями этого. Вот это меня не только огорчает, но и страшит. Как можно не понять это? Как можно найти объяснение всему этому? Конечно, сталинизм – это страшная история нашего народа. И, конечно, мы должны прежде всего покаяться в том, что с нами случилось. Покаяться должны эти люди, которые не должны восславлять его, а именно понять все ужасы сталинизма. Конечно.
Спасибо. Это... Очень хорошо, очень, как так сказать, по сути сказано. И, ну, действительно, повторяю, я не мог вам этого вопроса в финале не задать, потому что ваша уникальная совершенно судьба, начавшаяся в этом самом Алжире, но не том Алжире, который в Африке, который у нас тут был, и затем развернувшаяся в такой колоссальный успех, работу на сценах лучших театров мира, это, конечно, уникальная судьба и уникальное подтверждение тому, что человек, если ставит перед собой цели и прилагает к этому силы и талант, он добивается, несмотря ни на что.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам
большое.
Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Азарий Михайлович Плисецкий. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán, esas no volverán Esas no volverán, esas no volverán Esas no volverán.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Археология «Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.